Ну что, доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». После долгого перерыва программа «Мовчание» наконец-то вернулась в эфир. Я скучала, думаю, что вы тоже. Я Евгения Большакова, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Тоже здесь. Доброе утро, Андрей Андреевич.
Женя, доброе утро всем. Я тоже скучал, хотя дел было много. Ну и вообще, Пасха, да, мы начинаем не вовремя. Да? Сейчас Песах же все-таки. Всем, кто празднует, соответственно, Хаг Песах Самеах. И принято желать, да, благополучного перехода и свободы. Уж каждый под этим что-то понимает свое. Вот. Тем не менее, но мы действительно будем продолжать, по крайней мере, до лета. Да? Сейчас особо праздников больших нету и каникул. У нас тут за апрель есть как минимум две новости, которыми я очень быстро хочу поделиться на мировых рынках и мировых финансовых системах. Обе новости эти связаны с экономическими мифами устойчивыми. И разговор сегодня у нас будет про... вообще большой разговор, да, который я сегодня хотел организовать. Разговор будет про миф, которого не существовало, который был придуман, который был тщательно выпистован, развит, и который привел к катастрофе в конечном итоге. И как обычно бывает, когда вы миф придумываете, создаете и следите за тем, чтобы он существовал, он начинает жить сам по себе. Он начинает существовать. Вот, поэтому как-то сегодня весь разговор у нас будет о мифах, а что уже из них получилось, мы поговорим, наверное, в следующем часу, через неделю. Вот, а начать я хочу просто с такой краткой заметки о том, что в США изменилось официальное мнение у руководства Федеральной резервной системы о том, как следует понижать ставки в этом году. Я думаю, что вы более-менее все следите так или иначе за тем, что происходит. Был разговор, и рынки верили в это, что ставки в этом году очень сильно снизятся, потому что нельзя же поддерживать экономику с высокими ставками, экономика не выдержит. Я как представитель компании, которой я учредил в свое время, да, Мовчанс Групп, мы говорили достаточно активно, что мы не верим в резкое снижение ставок, потому что все-таки рынок труда и экономика перегреты. Но вот, тем не менее, все верили. И вот в начале апреля все-таки Пауэлл сказал, что ставки снижаться быстро не будут. Доллар на этом вырос достаточно резко. Там к евро процента на 2, к фунту процента на 3,5. Пауэллу все-таки верят, доверяют. Да? И к чему я все это говорю? К тому, что мы все, ну кто чуть постарше, да, чем Женя, мы в нулевые, в десятые годы жили в абсолютно непререкаемой парадигме, что американская экономика, вообще экономика развитых стран не может расти с высокими ставками процентов. Что обязательно нужно иметь около нулевые ставки, что монетарное смягчение – это единственный козырь, который у этих экономик остался, что без этих ставок начинается стагнация, рецессия, кризис и так далее. Да? Значит, вот, пожалуйста, сейчас мы с вами видим, что это абсолютный миф. Ставки в районе 5%, больше 5%. Стоимость безрисковых облигаций под 5% или за 5%, в зависимости от срока. Экономика растет на 2,5% в год. Сейчас американская 2,5% – это примерно 800 миллиардов долларов в год прибавки экономики, увеличения экономики. Да, то есть американская экономика растет на больше, чем на полторы экономики Израиля в год целиком. И ничего не происходит. Да? Вот там 3,8 безработица, стоимость труда растет не быстро, 0,3% за квартал только рост стоимости труда, перегрева нет, все стабильно. Откуда что берется? Да? И сейчас мы можем потратить этот час на разговор, откуда, так сказать, это все взялось. Я думаю, что это лишнее будет, да, лучше рассказать какие-то интересные исторические вещи. Но де-факто, вот видите, устойчивый миф о том, что монетарное смягчение необходимо для экономики, он, как видите, оказался неправым, да, по крайней мере, в этом конкретном изолированном случае. Это, кстати говоря, про Европу тоже, в общем, можно сейчас сказать, ничего страшного в Европе не происходит, несмотря на высокие ставки. Да, и в Британии ничего страшного не происходит, несмотря на высокие ставки. И это важно запомнить, да, что очень многие вещи, которые большое количество экономистов говорит, они не всегда абсолютно верны или всегда верны, или в любых обстоятельствах верны и так далее. И следующий миф, я думаю, который нам предстоит увидеть, как развенчивается, то, что большие бюджетные расходы необходимы для экономики. и вообще для поддержания нормальной жизни государства, для социального государства, для того, чтобы люди жили хорошо, необходим огромный бюджет и огромные налоги. Да, я думаю, что это где-то в ближайшие 10-15 лет мы увидим, что это не так у тех стран, которые решатся на то, чтобы эту парадигму изменить. А решаться придется, потому что даже у Соединенных Штатов Америки, вообще говоря, долговая ситуация неустойчивая. И я имею в виду сейчас не внешний долг, который достаточно спокоен, я имею в виду внутренние обязательства, в том числе социальные обязательства. Там в течение 10 лет могут быть проблемы, но это мы с вами обсуждали когда-то, да, подробно, это тут незачем повторяться. Вот. Вторая забавная вещь произошла в Британии же, где я, собственно, живу. Здесь на глазах родился еще один миф, который, к сожалению, болезненно, я думаю, отразится на судьбе страны. Миф о том, что богатые британцы и богатые налогоплательщики вообще британские платят мало налогов. И что если с них взять больше налогов, то всем будет счастье. Понятно, что этот миф очень удобен для политиков. Консерваторы теряют власть, им надо сделать хоть что-нибудь, чтобы перебить инициативу либералов. Либористов, да, точнее, естественно, либералы — это третья партия. Либористам надо делать что-нибудь, чтобы демонстрировать, что инициативу у них не перебили. Пытаться усовершенствовать государственную систему — это рисковать голосами чиновников. Пытаться взять больше денег у населения — это рисковать голосами населения. Но есть замечательные категории людей, которые, их мало, они даже если не так проголосуют, то это никого не волнует. А многие из них, к слову, не голосуют. Да, это не граждане Великобритании, которые живут в Британии. И вот на них можно легко отыгрываться. Поэтому появился достаточно уже знаменитый в Британии так называемый доклад Ворвикского клуба. Да, в России есть Валдейский клуб, здесь есть Ворвикский клуб. По степени вредности они схожи, мне кажется. Вот. Этот доклад этого клуба говорит о том, что, ну как, знаете, русская пословица, чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить. Да, вот здесь логика примерно та же, что чтобы хватало денег на все, на что не хватает, неважно почему, надо больше брать денег с богатых людей, а что они такие богатые, действительно. И есть вот еще группа неграждан, которые недавно приехали в Британию, и у них были льготы налоговые под названием «Особый режим налогообложения резидентов non-domicile», да, тех, кто не как бы уроженец, тех, кто не жил в Британии до этого. И эти льготы надо уничтожить, потому что эти люди тогда сразу начнут платить большие налоги, и от этого придет много денег в казну. Где-то там на, не помню уже какой, но очень трехзначной странице этого доклада было сказано, что идея уничтожить льготы для так называемых резных домов приносит доход в казну в случае, если меньше, чем 0,3% этих резных домов, их сейчас около 68 тысяч в Британии, из страны уедет в результате изменений. Представьте себе, да, 0,3%. Да, после начала войны в России из России уехало около 1% населения. Да, хотя эти люди были значительно менее устроены в целом, чем резные домы в Англии. Резнодомы — это люди, которые приехали в Англию, то есть люди, которые имеют привычку переезжать, потому что им выгодно переехать. Они понимают, как это делать. Да? Это не то, что люди из глубинки, которые никогда не выезжали за границу. И тем не менее, Ворвикский клуб настаивает, что меньше, чем 0,3% их уедет, и Британия получит больше денег в бюджет. Мои скромные, и совершенно я не предлагаю на них ориентироваться, но подсчеты показывают, что уедет где-то 20% резнодомов. На этой сумме Британия теряет несколько миллиардов фунтов в год налогов. Что будет на самом деле, посмотрим. Да, посмотрим, как будет развиваться эта картина, как вообще будет развиваться эта логика. Да, ведь, опять же, расчеты, и это расчеты уже авторизованные, да, это не то, что я посчитал на коленке, показывают, что резнодомы платят в среднем в 13 раз больше налогов, чем граждане Британии. То есть, несмотря на то, что у них есть налоговые льготы, тем не менее, они много платят в казну. И если действительно 20% покинет страну, это будет очень серьезный удар по британскому бюджету. Тем не менее, остановить руководство Британии сейчас невозможно. Они уверены, что это надо делать, они это делают активно. Это будет сделано, но мы посмотрим тогда, куда и как поедут люди, кто прав, Ворвикский клуб или я. Вот. Но так или иначе, вот этот еще один миф, который бытует, что проблема развитых государств в том, что не хватает денег в бюджет, а не в том, что они неправильно используются. И эту нехватку надо восполнять за счет меньшинств, фактически, да, тех, которые мало голосуют, и за счет богатых людей, как одного из меньшинств. Этот миф еще развеивать предстоит. Посмотрим, как он будет развеиваться в ближайшие там, годы. Да? Но пока что эта ситуация достаточно сильно давит на развитые страны. Это, возможно, это будет причиной очередного витка стагнации или рецессии в этих странах. Но об этом мы, скорее всего, будем говорить через год, через два. Посмотрим, что там будет происходить.
Да, действительно, будем смотреть, что будет происходить. А пока, прежде чем мы дальше двинемся по нашей программе, мы должны прерваться на рекламу на пару минут. Никуда не уходите.
В Греции начало 19 века было неспокойно. Тайное общество Филикий Этерия готовилось освободить Грецию от османского владычества. Поддержку было решено искать в Петербурге. Единственный совет, который я могу дать, никому о себе не рассказывайте и прекратите делать то, что делаете. Таков был ответ греческого посла Иоанна Каподистрии. Зато борьба греков за свободу нашла отклик в русском обществе, и в результате революцию 1821 года возглавил российский офицер Александр Ипсилантис. Пушкин писал об этих событиях так. «Восстань, о Греция, восстань! Недаром напрягала силы, недаром потрясала брань Олимп и Пинт и Фермопилы». А стать ее резидентом можно, получив золотую визу за покупку недвижимости от 250 тысяч евро в большинстве регионов или от 500 тысяч в центральных Афинах, Салониках, на Миконосе или Санторини. Статус ВНЖ позволяет жить в Греции или приезжать туда в любое время, без виз путешествовать по всем государствам Шенгенской зоны, открывать европейские счета и в целом преодолеть множество геополитических рисков и запретов по цвету паспорта. Но главное, что для сохранения вида на жительство переезжать в страну совсем не обязательно. Как и всегда, здесь лучше поторопиться. Греция уже повысила порог для получения ВНЖ за покупку недвижимости до 800 тысяч евро в большинстве развитых регионов. До сентября у инвесторов еще есть время запустить процесс и зафиксировать старые и куда более лояльные условия. Важно знать и нюансы. Программа Греции принимает заявки от россиян только при условии, что хотя бы у одного члена семьи есть еще один паспорт. Вануату, Турции, Армении, Израиля, в целом любое. Узнать детали и нюансы программы Греции мы рекомендуем у экспертов и юристов команды «Астанс». Они более 30 лет занимаются программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Контакты специалистов оставляем в описании. Кстати, после освобождения Греции первым главой государства стал тот самый посол Каподистрия. Всякое бывает в истории.
Возвращается в эфир программа «Мовчание», и мы переходим к основной теме выпуска, да, Андрей Андреевич?
Ну, я надеюсь на это. Давайте попробуем перейти. Значит, действительно, мифы мифами современные, да, и истории современной экономики, мы еще много раз о них будем говорить. А я хотел поговорить, как я уже анонсировал, о том, какие мифы бывают страшными с точки зрения человеческой жизни, как себе во имя всеобщего добра можно придумать идею, которая никак не соответствует действительности. Действовать во имя этой идеи, сделать так, что эта идея воплощается в жизнь, дальше никому мало не покажется. Примерно это происходит на самом деле сейчас в Украине. И примерно похожая история, и почему я еще в том числе и выбрал для того, чтобы рассказать, похожая во многих своих параллелях, своей логикой и своей катастрофичностью, происходило в другом месте, в месте, которое я очень люблю, честно скажу, месте, где просто я являюсь гражданином, происходило на острове Кипр. Последний раз я был на Кипре вот только что в апреле, да, в эти каникулы, пока мы не вели передачу, побывал в том числе на Северном Кипре, съездил, посмотрел на развалины городов-призраков, в том числе пригородов Фамагуста, где стояли великолепные отели, и это был один из лучших европейских курортов 1974 года. Сейчас все эти отели стоят пустыми, и это прям как из фильма ужасов постапокалипсиса, там все зарастает лианами. и ничего не происходит. Вы можете, кто там не был, можете себе представить прекрасный песчаный пляж, спокойное, красивое, теплое море, даже уже в начале апреля, яркое солнце и заросшие лианами остовы домов с остатками вывесок, которые свисают, значит, лохмотьями с этих домов. Там, где были отели, бутики, магазины, да, я смотрел на это и думал, вот когда нефть станет дешевой, так будут выглядеть Арабские Эмираты. Да, но пока нефть дорогая, можно об этом не беспокоиться. Вот, но тем не менее, давайте поговорим с вами о истории Кипра, о том, что там происходило и откуда из ничего, собственно, взялась проблема. Но, как обычно, мы с вами, поскольку люди обстоятельные, мы с вами начнем с картинок и с истории совсем давней. Вот если Женя нам покажет первую карту, на которой Кипр виден маленькой желто-зеленой точкой, да, значит, просто для тех немногих, кто на Кипре не был и не представляет себе, где это и как. Кипр – это в свое время, после ледникового периода, отъехавшая от Турции маленькая часть. Да, и на этой карте, наверное, вы хорошо видите, там обозначен рельеф дна. Значит, турецкие горы образовывались в процессе смеси вулканической деятельности, движения ледника и просто геоаномальных явлений, землетрясений, складок, которые поднимались. И если вы внимательно посмотрите, это вообще южно-турецкие горы, и дальше то, что идет на дне океана, это такие складочки, да, как будто как наползавший ледник выдавливал эти территории в свое время. Вот. И Кипр – это просто более высокая часть и самая южная конечность этих гор. Через Кипр проходят две складки. Две там последние и предпоследние, грубо говоря, складки. Вот. И поэтому сам Кипр представляет из себя достаточно уникальное ландшафтное явление. Это фактически остров, находящийся между двумя горными массивами. Обычно мы с вами привыкли, что остров – это горный массив посередине, да, потому что он как бы, ну, вулканическая обычно природа. Там какой-нибудь Тенериф знаменитый, да, Канарский, там посередине вулкан, да, и все это спускается к морю. Вот, а Кипр устроен по-другому. Кипр – это как бы такая долина между южными горами, которые называются Тродос, и которые выходят почти к южной оконечности Кипра, и северными горами, Киренийскими горами, где по преданию водилась знаменитая Киренийская лань, на которую охотился Геракл в свое время. Это просто другая складка. Вот. А вообще Кипр расположен у Турции, у Сирии, да, там 75 километров до Турции морем современный, чуть больше 150-160 километров до Сирии, по-моему, до ближайшего греческого большого острова, до Крита, 750 километров. То есть он все-таки достаточно далеко находится от греческих островов. Вот. Если чуть внимательнее на Кипр посмотреть, вот вторую карту Женя нам, если любезно, покажет, то там будет лучше видно. Действительно, во-первых, видно эти два горных массива, наверное, да? И я выделил там тонкой синей линии, если вам видно, я надеюсь. Да, это территория, которая особенно хорошо пригодна для земледелия. Она, естественно, находится между горами, потому что север и юг из двух гор закрывают пространство, останавливают облака, там выпадает больше осадков, чем на Ближнем Востоке вообще. Там, если я правильно помню, где-то 380 мм в год в среднем, иногда до 1000 мм осадков выпадает, что очень хорошо влияет, естественно, на урожайность. Да, фертилити, там, плодородность почв на Кипре лучше, чем на территории Греции самой по себе. И поэтому мы еще в очень старых, еще до римских греческих записях достаточно часто находим упоминание того, что с Кипра вывозилось оливковое масло и вино. Потому что там и виноград, и оливки росли лучше, чем на территории Греции, даже в тот период времени, хотя климат во время Древней Греции был более мягким, чем сейчас. Вот. Что еще важно для понимания Кипра сказать? Здесь, если видно, я обозначил красным фломастером три зоны, которые хорошо пригодны для торгового судоходства, для серьезных кораблей. Ну, понятно, что древнегреческие и древнеримские корабли подходили более-менее куда угодно, потому что у них была очень небольшая осадка, и размер был очень небольшой. Но для того, чтобы даже средневековые крупные серьезные корабли, а особенно корабли 18-19 веков и начала 20 века принимать, нужны были специальные условия, вырывать глубоководные порты еще никто не умел. Да, и вот одна из зон была на крайнем востоке Кипра, зона Фомагуста, так называемая, которая была освоена как портовая зона, как торговая зона очень давно, потому что она просто близка к Малой Азии, там переплывать очень удобно. Да, и две других зоны – это места, где сейчас находятся Лимассол и Пафос, на юге и на западе, да, вот они здесь обозначены. Два достаточно древних и современных, хорошо, кстати, развивающихся и живущих города. Да, север, как видите, не имеет таких зон. Вот это то, что на данный момент надо знать про Кипр. Дальше мы с вами будем, исходя из этого, уже говорить о том, что с Кипром происходило и как. Надо единственное, может быть, еще имеет смысл сказать, что площадь Кипра всего лишь 9 с четвертью тысяч квадратных километров. То есть это меньше, чем половина Израиля. Когда приезжаешь на Кипр, там не очень много людей живет по сравнению с Израилем. Кажется, что это достаточно большой остров и много места, но на практике это, конечно, очень маленькое государство. Но я, забегая вперед, скажу, что на нем живет всего около миллиона человек. Это масштаб, ну, скажем, Черногории, да, вот такой. То есть это маленькое восточноевропейское, ближневосточное государство, к тому же еще, как вы знаете, разделенное на две части. И тем не менее, внутри этого государства очень многие процессы происходили интересные, страшные, трагические, о них стоит поговорить. Вот. Исторически, давайте очень быстро пробежимся, потому что тут особо нечего обсуждать. Исторически Кипр, естественно, в силу своей географии, это часть Малой Азии. В Греческий союз, де-факто, там, Афинский союз, Микенский союз, Спартанский союз, остров никогда не входил, ну, далеко просто, да, но всегда присутствовал при этих территориях. Заселен Кипр был достаточно недавно. Когда мы с вами говорили про Юго-Восточную Азию, мы говорили про заселение в период после мегаизвержения, да, там 40, 45, 50 тысяч лет назад. Вот Кипр был заселен 11 тысяч лет назад всего лишь. То есть уже на излете последнего ледникового периода, перед параледниковым периодом, да, там появились первые неолитические люди. Эти люди не оставили большого следа в современной генеалогии. Тем не менее, они оставили некоторые о себе память в виде, там, так сказать, орудий труда, первобытных жилищ и так далее. Они жили еще на острове в 15 веке до нашей эры. И именно эти люди в районе 15 века до нашей эры платили дань Египту, а потом Хетту. То есть там, в принципе, были образованы протогорода по греческому принципу, которые могли уже всерьез вступать в отношения подданства с крупными цивилизациями того времени. Где-то с 13-12 века до нашей эры, то есть это конец медного века, конец бронзового века, да, правильно по-русски так, мне кажется, это называется, там появляется греческое влияние, там уже можно найти греческие генотипы, да, там древнегреческие, ахейские генотипы. Известно, в частности, что около нынешнего Лимассола было поселение выходцев из Микен. В египетских хрониках уже упоминаются города Курион и Китон, да, название, вы слышите, да, уже на слух, это название греческого типа. Вот Китон – это нынешняя Ларнака, кстати говоря. Все привыкли думать, что Ларнака – это современный курортный город, недавно построенный. Вот в Ларнаке на самом деле 3 с лишним тысячи лет, как бы. Вот. И в 12 же веке на Кипр пришли народы Мои. Вы, наверное, тоже помните эту историю. Там финикийцы, уже обитатели Тира, на территории Палестины их называли Пелештим, филистимляне. Да, вот эти, так сказать, люди, которые приспособлены для путешествий по морю, которые были морскими торговцами, разбойниками, пиратами, рыболовами, все что угодно, они где-то в 12 веке заселили Кипр. Видимо, это происходило на фоне появления железного оружия, как раз тогда, когда была, так сказать, большая Троянская эпопея, когда разрушались старые города Малой Азии. Это тоже отдельная история большой революции региона, связанной с переходом к Железному веку. Тогда же, видимо, произошло и заселение острова, и исчезает, растворяется более древняя кипрская цивилизация. Где-то еще 400 лет после этого остров был заселен народами моря, достаточно изолирован. С 8 века он становится частью Ассирии, ну так же, как Палестина становится частью Ассирии, это примерно общая судьба. Потом, естественно, частью Персии, как и Палестина. Потом империи Македонского и Птолемеев. Да, Птолемеи отвоевали у Димитриуса Македонского эту территорию. Он становится частью Египетской империи, Египетской эллинистической уже, естественно, империи. Вот. И в течение 3-2 веков до нашей эры генотип народов моря здесь тоже исчезает. Так же, как, кстати, исчезает он практически в Палестине. Но здесь он заменяется греческим, а не семитским. Алфавит, постфиникийский алфавит заменяется греческим алфавитом или алфавитом, не помню. И в общем, остров становится абсолютно эллинистическим островом. На нем образуется стабильная греческая популяция. С 58 года до нашей эры, вы наверняка помните все эти истории с Антонием Клеопатрой, с Цезарем, с тем, как Египет стал римской провинцией в результате гражданской войны в Риме. И остров становится тоже римской провинцией. На острове, кстати говоря, недалеко от Пафоса, чуть дальше Пафоса, обязательно, если будете на Кипре, съездите туда, просто посмотреть. Есть небольшой островок примерно в 100 метрах от берега. Ну как небольшой, там площадь в гектар примерно этого острова. На нем стояла резиденция Клеопатры, египетской царицы, той самой Клеопатры, в которой она проводила в те несколько лет, которые она жила с Антонием и была царицей Египта фактически, Антоний разделял с ней власть в Египте, она проводила там свой отпуск. Вот я в августе езжу в Италию, у меня там домик в Тоскане, а она ездила на Кипр, на этот остров, жила на этом острове. Домика, конечно, уже нет, естественно, там ведутся раскопки. На этот остров заехать нельзя, но посмотреть на него можно и понять, почему она там проводила время. Там невероятно красивое место, там потрясающие закаты совершенно, очень чистая вода и сейчас. Вот, так что, в общем, она не зря туда ездила. Собственно, ей даже предлагали в свое время в качестве некоторого сеттлмента, Август предлагал ей отдать Кипр и остаться правительницей Кипра, только чтобы она выдала Антония, и чтобы, значит, никто ему не мешал править Рим. Но она была женщина амбициозная, она не согласилась, и это для нее плохо кончилось. Вот. Основной религией острова, кстати, это тоже интересно. Основной религией острова до христианства была своеобразная греческая, квазигреческая мифология, которая родилась в реальности из смеси финикийской и ассирийской. Если вы помните, у финикийцев была такая богиня Астарта, у ассирийцев была богиня Иштар. В общем, это, безусловно, одно и то же, корень один и тот же. И киприоты создали из этого смешения этих двух богинь свою богиню, которую, я думаю, вы можете уже догадаться, как звали. Звали ее Афродита. Афродита, на самом деле, это не древнее греческое божество. Афродита – это смесь финикийского и ассирийского божества. Афродита была на Кипре верховной богиней, а отнюдь не дочерью Зевса и одной из пантеонов богов. Вот. Она была главным божеством, и вошла она в греческий пантеон именно с Кипра. Точно так же, как вообще эллинистическая и римская культура, они абсорбировали богов, народов, которые они покоряли или которые присоединяли, абсорбировали внутрь своего пантеона. Да, точно так же здесь Афродита была абсорбирована внутрь центрального греческого пантеона. Причем на там, рубеже бронзового и железного века и в пост этом рубеже Афродита сохраняла принадлежность свою. Она была не просто олимпийской богиней у греков, она была кипрской богиней, вошедшей в пантеон. И даже Гомер, который писал, как вы знаете, сильно позже, да, но когда он писал про этот период времени, он открыто называл Афродиту кипрской богиней. Насколько мы знаем, царь Пафоса, ну, мы говорим о том, что Кипр был разделен на города-государства, точно так же, как и эллинистическая Греция, царь Пафоса был по определению главным жрецом богини Афродиты и на Кипре, и в принципе в эллинистическом мире. Они доезжая Пафоса где-то 10 километров, есть место, которое вам, если вы едете с экскурсией, например, вам местный гид всерьез будет показывать пальцем на побережье и говорить, что это вот ровно то место, где Афродита родилась из морской пены, установлено учеными. Вот. При этом, при том, что Кипр имел свой такой как бы ассирийско-финикийско-греческий культ, достаточно прочный, уже в первом веке нашей эры, в конце первого века нашей эры, там классическое христианское предание говорит, что в 46-47 году нашей эры, ну, давайте будем относиться к этому аккуратнее, да, я думаю, что в конце первого века нашей эры Кипр был христианизирован, первой провинцией Рима стал христианизированный. Легенда гласит, что апостол Павел крестил губернатора Кипра в свое время. Легенд на самом деле очень много. Как, естественно, древние верования порождают много легенд. На Кипре есть даже легенда о том, как это происходило, как некий еврейский священник пытался помешать этому крещению. Есть конкретное место, вы можете съездить, посмотреть на северном, правда, Кипре она находится, где это якобы происходило. Вот, и так далее. Да? Но и почему я еще говорю, что, скорее всего, это более позднее наслоение, и Кипр был несколько позже крещен, потому что вот это противопоставление еврейских священников и христианских священников, оно возникло чуть позже, оно возникло в начале первого, в середине, в начале второго, в середине второго века из, так сказать, естественной борьбы между так называемой иудео-христианской веткой и чисто христианской веткой религии. Вот. Так или иначе, после раздела Римской империи на западную и восточную, Кипр очевидным образом отошел к восточной части, остался в Византии. До падения Византии он более-менее относился к Византии, при этом остров не был сильно процветающим. Здесь, может быть, стоит сделать минутное отступление и вообще поговорить чуть-чуть про экономику острова в те времена. Значит, остров Кипр чем-то в этом смысле напоминает Крым. Когда на него смотришь на первый взгляд, то кажется, что он находится в совершенно потрясающем месте. Это невероятное стратегическое положение. Да, вот там между Турцией, Сирией, Палестиной, Египтом. Это вот как бы такое место, где можно создать свою базу для того, чтобы достигать всех этих пространств и доминировать, да, в них. Плюс там торговая база перевалочная, плюс хорошая почва плодородная и так далее. Да? Значит, ну это на первый взгляд. Это ровно так же, как на первый взгляд Крым имеет стратегическое значение. А если посмотреть на это внимательно, то оказывается, что совершенно непонятно, зачем остров Кипр нужен, потому что он просто мешается на дороге. Базу ты можешь с тем же успехом создавать на любом из побережий, которое в 75-150 километрах. Да, и что вот это плечо в 100 километров тебе ничего не дает, да, ну что, ну ты добросил свои товары 100 километров, и, да, что это изменило, прошу прощения, что это изменило, собственно, да, а с другой стороны, если ты что-то производишь на этом острове, да, то тебе нужно это море куда-то поставлять, это дополнительные расходы, торговля с островом должна вестись, значит, только морем надо забрасывать туда товары из греческого мира, это далеко, из Египта, из Палестины, но это сейчас самолет до Синайского полуострова летит полчаса, да, в то время это было далеко. Вот. И, в общем, это слишком далеко, чтобы быть как бы островом при порте каком-нибудь, это слишком близко, чтобы быть независимой базой, это слишком неудобно для того, чтобы быть базой производственной или логистической, и так далее. И, в общем, остров этот последовательно либо захватывали, либо занимали, либо присоединяли, и потом, в общем, никогда не знали, что с ним делать. И в поздневизантийские времена это очень, очень явно проявляется. Остров как бы забыт, ничего особенного там не происходит. Чтобы этот остров не мешался, даже автокефалию предоставили кипрской церкви. Там свой архиепископ, у него свой скипетр. Они спокойно там живут, и они никому не мешают, им никто не мешает. Остров достаточно бедный, продолжает производить свои оливки, там, баранье мясо и вино свое. И собственно, все. Да? После того, как Византия ослабла и там развалилась, остров кратко побывал даже в собственности крестоносцев. Тоже как была идея, да, очередная идея, давайте сделаем базу, начали делать базу, поняли, что там как бы ничего особенно интересного не получается. Был под управлением даже нормандского короля Ричарда I. Помните, Ричард I, Кордильон, да, Плантагенет, который так и не вернулся в Англию, так и не правил в Англии в конечном итоге. Вот. И явился косвенной причиной того, что в Англии демократия очень быстро развилась, потому что брат его, король Джон, который его замещал, оказался жадным, глупым и неспособным нормально управлять, из-за этого вынужден был подписать первую демократическую декларацию в мире, Магну Карту. Да? Вот. Потом этот остров был продан венецианцам, потому что денег у христианских королей всегда не хватало. Венецианцы торговали, если помните, активно в море и им, а им тоже показалось, что остров будет полезен. И как показала практика, он не был очень полезен в итоге. Вот, управлялся он венецианцами аж до 16 века, до 1570 года. С островом этим связана еще одна великолепная история. Я думаю, что все помните пьесу Шекспира «Отелло» в частности. Значит, Отелло был губернатором, да, Отелло управлял крепостью на Кипре. Это вот как раз венецианский губернатор этого острова. Вот. Ну, страшных историй там было много, не только история Отелло. Отелло, кстати говоря, действительно списан с реального персонажа, с реального человека, который действительно имел очень смуглую кожу. Он не был никаким бавром абсолютно, он был венецианцем, естественно. Просто он был очень смуглым от рождения. И Шекспир, который не очень знал этническую географию, он решил, что раз он был смуглым, значит, он был из Африки. И ирония состоит в том, что мавры были очень белыми в этот момент, это были арабы. Да, и они были, пожалуй, даже менее смуглые, чем венецианцы в это время. Вот. Но вот, тем не менее, значит, великие писатели, им свойственно ошибаться иногда. Вот. Так или иначе, эта история там действительно происходила, и действительно погибла жена у этого губернатора острова, который сидел в Фумагусте. И обстоятельства были достаточно загадочными, и это побудило Шекспира написать эту пьесу. Вот. Но так или иначе, для нас это, наверное, не так интересно. Сейчас мы говорим об экономике все-таки. В 1570 году остров был захвачен турками-османами. Историю турок-османов, наверное, вы знаете. Если там не все знают, напишите в комментариях, мы как-нибудь про османскую Турцию поговорим. Там тоже невероятно интересные процессы были в османской Турции, как это, в общем, достаточно прогрессивная по своим временам империя уничтожила сама себя через создание силовых структур, собственно. Вот. Но тем не менее, 1570 год, очень драматические события, остров захвачен турками, отнят у венецианцев. При этом, когда ты говоришь с греками-киприотами, особенно там, с интеллигенцией образованной, то они никогда не скажут тебе, что он был захвачен турками. Они говорят, остров был освобожден турками от католиков. Потому что вот следите за руками. Все-таки церковь, да, автокефальная кипрская церковь, это церковь православная. Во времена, когда островом управляли венецианцы, католики, эта церковь подвергалась достаточно серьезным репрессиям. Местные жители были людьми второго сорта, если не переходили в католицизм. И турки пообещали православным Кипра свою поддержку и независимость православной церкви. И надо сказать, что они сдержали свое слово. И православная церковь Кипра осталась независимой, и это тоже свою роль сыграло потом в развитии событий в 20 веке. И вообще говоря, православные приветствовали приход турок и достаточно жестокую расправу с венецианцами. С 1570 года остров управлялся турками. Начиная с 1572 года по указу Селима II, знаменитого султана турецкого, остров заселяется турецким населением, с мейнланд Турции. Почему остров заселяется турецким населением? По простой банальной причине. На острове было очень мало людей. Венецианцы не были заинтересованы в развитии острова, они были заинтересованы в торговом представительстве. И фактически это было, как помните, мы говорили про города Камбоджи, да, прибрежные, да, что это торговые города, не развивавшие общую инфраструктуру и экономику. Также здесь прибрежные южные города острова развивали торговые структуры, и экономика острова не развивалась, соответственно, количество людей не росло, жителей. И турки обнаружили, что остров, в общем, практически недозаселен. Они стали переселять этнических турок на остров. Переселять стали двумя способами, фактически две модели было. Первое – это им нужно было привести своих чиновников на остров. Да, то есть, турецкая империя, османская – это вообще была империя такого китайского типа. Она была построена на базе большой сети бюрократов, чиновников. И они, естественно, завезли целый класс этих бюрократов на остров. Те там управляли, заводили семьи, рожали детей, дети оставались, делали карьеру тоже чиновников и так далее. Сформировался турецкий класс управляющих Кипром. Причем это, естественно, были не греки, потому что, ну как это, турецкая империя, да, турки должны управлять, мусульмане должны управлять островом. Вот, греки были удалены от управления полностью. Вторая группа тех, кто переехал, были достаточно богатые турецкие аристократы, которые переезжали туда, потому что они получали землю. Земли были пустующими, особенно земли в плодородной зоне севера, да, потому что севера портов-то нет, как мы с вами говорили, делать там особо нечего было исторически. Поэтому там было много пустой земли, необработанной. Туда переезжали аристократы и перевозили с собой рабов, крестьян, тех, кто готов был эту землю обрабатывать. То есть фактически Кипр заселялся турками трех типов. Чиновники, аристократы и бедные, очень бедные турки, которые ничего не имели, которые фактически работали на земле. При этом турки же, поскольку они уважали соглашения с поддержавшей их православной церковью на Кипре, в отличие, вот, кстати говоря, в отличие от мейнланд Турки, да, и в отличие от Балкан, вот, они придумывали, как управлять всей этой территорией так, чтобы не обижать православных, и придумали. И они построили на этой территории административную власть, которая управляла жизнью вне христианских общин. А жизнью внутри христианских общин назывались милец, да, если это такие, как зерна, да, общины. Внутри христианских общин христиане управляли сами своей жизнью. Административная власть была построена следующим образом. Каждый район имел администрацию из 7 человек, 5 мусульман и 2 христианина. Ну и понятно, что христиане там были приглашены для уважения, потому что любое голосование в данном случае, так сказать, мусульмане, очевидно, побеждают голосование. Суды имели 5 членов коллегии, из них было 2 христианина тоже, то есть большинство было мусульман. При этом христиане не имели права самостоятельного выступления в судах, но они имели право нанимать турецких адвокатов и представителей, которые за них выступали. И таким образом мусульмане Кипра имели изначальное большое преимущество перед христианами, потому что, они были обеспечены работой во всей этой огромной сети аппарата чиновнического. Б, христиане вынуждены были их нанимать для решения всех административных дел, потому что сами не могли себя представлять. Вот. И В, потому что, получив достаточно много земли, они имели возможность создать совершенно новый на Кипре бизнес в данном случае. Это бизнес там, обработки земли и поставки продуктов питания. Бизнес, в котором христиане не особенно исторически преуспевали, который был не особенно интересен. Вот. Ну и, наконец, последнее, что было очень важно, это то, что турки не платили налогов на религию. А христиане, естественно, платили налог на христианство. И какое-то количество греков перешло в ислам в это время, естественно, на острове для того, чтобы не платить налоги. Вот. Но так или иначе, объединенные церковью, остававшиеся христианами, христиане оказались в положении уважаемого, но экономически дискриминированного большинства на этом острове. И вот теперь представьте себе эту картинку, давайте о ней там минуту поговорим. Да? У вас на острове есть две общины. У каждой из этих общин есть свое дело, грубо говоря. Христиане исторически торгуют, делают бизнес, занимаются перевозками, занимаются строительством, да, занимаются всем, что не связано с землей и тем, что не связано с управлением, и платят большие налоги. Они уплачивают налоги, а значит, они должны быть очень эффективны. А значит, они должны учиться развивать свой бизнес, делать его эффективным, у них высокая конкуренция. И с другой стороны, у вас турецкая община, их меньшинство. Практически любой турок из нормальной семьи обеспечен работой с самого детства в администрации. За это хорошо платят, это почетно, это уважаемо, у него много прав. Ему не нужно ни к чему особенно стремиться и особенно учиться. Турецкая аристократия пользуется землей, пользуется плодами труда бедных турок. Им совершенно невыгодно, чтобы бедные обрабатывающие землю крестьяне учились, развивались или делали что-то еще. И, в общем, абсолютно не интересует эффективность, потому что у них нулевые налоги. И в этой ситуации они и так эффективны. То есть фактически на острове была создана уникальная экономическая ситуация, при которой у вас есть одновременно у одной общины предпосылки развиваться и совершенствоваться. И там постепенно образуется серьезная прослойка среднего класса. образованного, развитого буржуазного среднего класса фактически. А другая половина этого острова, не половина, да, меньшинство другое, оно, ему абсолютно не требуется никак развиваться, и в нем нет никакой конкуренции, потому что оно жестко простроено на феодально-бюрократической основе. И живет, в общем, очень хорошо на Кипре, да, без проблем центральной Турции. Вот. В результате вот получается вот такое уникальное совершенно пространство, при том, что это пространство не двух изолированных общин, а это пространство двух общин, которые невероятно переплетены между собой. Потому что продукты питания производит одна община, всю административную сеть обслуживает одна община, да, а торговлю, логистику, развитие бизнеса, образование, культуру обслуживает другая община, и они бесконечно между собой связаны. Надо сказать, что до 1870, какой же это год? 72-й, по-моему, 1878-й, нет. До 1878 года, с 1572 года, да, посмотрите, это 300 с небольшим лет. Хроники не сохранили ни одного значимого для этих хроник противостояния между греками-киприотами и турками-киприотами. При таком странном разделении, при дискриминации в разные стороны, при доминировании турецких властей и всей этой системе, все эти общины очень близко, очень мирно жили и очень сильно были между собой переплетены. Если бы вы посмотрели, если бы вам удалось, так скажем, в срезе биологического исследования окрасить места проживания турок на острове и греков на острове разными красками, вы бы увидели абсолютно лоскутное одеяло. Не было территории турецкой или территории греческой. Они все жили вместе, потому что сочетание, скажем, греческой микрообщины и турецкой микрообщины образовывало на самом деле такой как бы мета-милет, который был самодостаточен, да, где турки выполняли заведомо определенную роль, греки выполняли заведомо определенную роль. При этом, опять же, еще раз надо сказать, что среднего класса среди турков фактически не сформировалось, а среди греков не сформировалось ни класса чиновников, ни реального крестьянства серьезно. И точно так же, как эта разница проявлялась в социальной структуре, точно так же она проявлялась и с точки зрения национального самосознания. В 1830 году Греция освободилась от османов. В Греции было очень мощное националистическое движение. И греки-киприоты в этот момент, нельзя сказать, что в очень большой степени, но тем не менее начали ассоциировать себя с Грецией. По крайней мере, осознавая себя как греки. Но мы, помните, говорили с вами, когда говорили про Пакистан, что ислам вообще обладает достаточно своеобразным влиянием, обладал, по крайней мере, средневековый ислам, он замещал собой национальное самосознание. Да? И вот по всем опросам, которые мы видели в XIX веке, и по всем исследованиям, которые были в XIX веке, турки и киприоты при этом продолжали себя идентифицировать с островом, со своей общиной, с исламом, но не с турецкой нацией. Они фактически, когда их спрашивали, вы кто, практически никто из них не говорил, я тур. Да? И это тоже очень важно понимать, да? Что к концу XIX века на острове мирно сосуществовали две религиозных общины, абсолютно переплетенных между собой, с очень высоким уровнем разделения труда между этими двумя общинами и с достаточно четким внутрикорпоративным самосознанием и той, и другой общины, что они являются киприотами, и сниженным национальным самосознанием. Но вообще национальное самосознание – это штука такая, да, она в нормальных-то условиях ее не существует, она возникает только в условиях ненормальных, либо когда элиты хотят чего-то добиться через внедрение национального самосознания, либо когда по внешнему признаку начинают дискриминировать каких-то людей, вот у них в ответ формируется это национальное самосознание. Да, и здесь на острове этого не происходило. И вот наступает 1878 год. В 1878 году стареющая и тяжело себя чувствующая под тяжестью долгов Османская империя отдает в аренду остров Кипр Британской империи. Британская империя на подъеме, Британская империя молодая, Британская империя двигается вперед. Британцы оказались очередными в ряду обманутых географическим положением Кипра деятелей, которые решили, что Кипр – это стратегическая позиция, они взяли в аренду этот остров. 1878 год – это очень близко к нам сейчас. Мы практически достоверно знаем события, которые тогда происходили, и поэтому абсолютно достоверно можем документированно сказать, потому что много разных источников об этом говорит, что передача острова прошла при полной поддержке и христианской, и мусульманской общины. И те, и другие радостно встретили британцев. Остров, как я уже говорил, был достаточно бедным, а потому что с чего ему не быть бедным? Да? И когда в те времена проводились как бы опросы, да, как они тогда делались, и у элит острова выясняли, чего вы ждете, они все говорили, мы ждем от британцев улучшения экономических условий. Сильная империя, промышленная империя, да, мы хотим быть частью Британской империи, да, отлично, и так далее. А вот, пришли британцы. Британцы, как мы знаем, развитая демократия, которая несет свет и процветание всему человечеству. А всем они должны сделать лучше. На Кипре они тоже обязательно должны были всем сделать лучше, так, чтобы всем было очень хорошо. Ну и себя не забыть, естественно. Да? Главное, себя не забыть. А британские ученые, мужи и политики начали думать о том, как управлять Кипром. А в Британии тогда была очень модна теория современного национального государства. И британские политики верили в то, что нации являются, во-первых, естественным образованием. Ну, британская нация, а как же, да? Горди тогда как раз викторианская эпоха, поздняя викторианская эпоха – это время, когда в Британии очень активно национальное самосознание – и когда британцы обязаны ощущать себя нацией, которая берет свое начало аж от, так сказать, Атлантов, да, от Альбиона, от, там, чуть ли не сына Зевса. Да? Вот. И вообще именно тогда появляются первые учебники по истории Британии, в которых написано, что британцы придумали все и сделали все хорошее в мире. И вот, вот на этом фоне, поскольку как ты относишься к себе, ты, как правило, также относишься и к другим, британцы пришли на Кипр и обнаружили на Кипре две нации, к своему удивлению, которые одни себя называют мусульмане, другие – христиане, но британцы-то понимали, что никакие это не христиане, не мусульмане, а это греки и турки, конечно. Представители двух наций, которые, как британцы верили, как любые две нации, являются естественными антагонистами, противостоящими друг другу. И поэтому для британцев сразу встал вопрос, как спасать одну нацию от другой. Потому что как же, если британцы сейчас не спасут, то наверняка будет межнациональная война. Я не шучу, я не преувеличиваю. Можно посмотреть документы, что писалось, какая корреспонденция шла по этому поводу. Действительно, полностью проигнорировав 300-летний опыт жизни этих общин, британцы были абсолютно убеждены в том, что если они не вмешаются и не спасут, то остров ждет гражданская война между нациями и чудовищная катастрофа. А главное, что островом невозможно будет управлять. Потому что ну, в состоянии междоусобной войны на острове какое там уже управление. Поэтому британцы разрабатывают план, как им быть. И первое, что они говорят, турок сильно меньше, чем греков. Это значит, что это меньшинство, которое нужно защищать. И защитить его можно только одним способом, оставив у него административное управление островом. Потому что если греки начнут управлять островом, они будут дискриминировать турок. Кроме того, естественно, поскольку греков больше, то для британцев потенциальная опасность сопротивления и борьбы за независимость со стороны греков значительно выше, чем со стороны турок. Поэтому здесь смешиваются две идеи. Первая идея – защитить турецкое меньшинство. Честно, да, я сейчас не преувеличиваю, это именно такая идея была. И вторая – это нейтрализуем греческое большинство. Поэтому… И это явилось полной неожиданностью для элиты греков, киприотов, которые ожидали, что британцы-то как раз как христиане, почитатели Древней Греции, создатели Британского музея, любители античности, как раз-таки, так сказать, этот остров сделают христианским, передадут управление большинству и со временем даже отдадут его Греции. А британцы поступают ровно наоборот. Британцы, с одной стороны, оставляют управление островом в руках турок, а с другой стороны, вводят на острове, разумеется, демократию, потому что как же без демократии? Демократия – это же основной признак современных государств. Они создают законодательное собрание, в которое жители острова должны избирать представителей. Но избирать они его будут туда не свободно, то есть кто за кого хочет голосовать. А христиане избирают христиан, а мусульмане избирают мусульман. Турки избирают турок, греки избирают грек. Причем национальная община голосует, естественно, только по национальности, и законодательное собрание имеет 9 представителей греческой общины, 3 представителей турецкой, 6 британцев и губернатора британца с решающим голосом. И вот смотрите, какая получается опять ситуация. Да? Умные, хитрые британцы администрацию создают практически только из турок. Ну, и они могли бы оправдаться тем, что у турок есть педигри, да, что они управляли этим островом, что эти люди, чиновники, профессиональные, знают как. У греков нет своих специалистов управляющих. А законодательное собрание создается как бы на первый взгляд с большинством греческой общины. Это как бы на первый взгляд, потому что если вы внимательно посмотрите на состав, вы увидите, что поскольку решения принимаются большинством голосов и у губернатора решающий голос, то если 6 британцев, 3 турка и губернатор голосуют вместе, то они проводят любой закон вне зависимости от того, что хотят 9 представителей греческой общины. И поскольку исполнительная власть находится в руках у турок, то, разумеется, те законы, которые устраивают турок, проводить очень легко, потому что они будут через исполнительную власть легко проходить и реализовываться. А если даже пройдет какой-то закон, инициированный греческой общиной, еще далеко не факт, что турецкая община будет его проводить в жизнь, потому что администрация-то в турецких руках. Это фактически создало катастрофическую ситуацию для греческой общины. Британцы имели возможность проводить любые законы при поддержке мусульманской общины. Вот. А законы, которые проводились ради справедливости в интересах греков, они просто буксовали среди исполнительной власти, внутри исполнительной власти. Надо сказать, что британцы абсолютно не скрывали абсолютной намеренности такой структуры. В 1918 году один из управляющих Кипра, так называемый Кэптен Ор, да, писал, я прямо по-английски его прочту, потом переведу, «Whether it's wise to rely on the permanent hostility between two sections of the population to carry into effect the policy of the government is a matter of opinion». Да, то есть фактически фраза «Нужно ли полагаться на противостояние?» Да, «Hostility» — это противостояние напряженное очень, да, такое агрессивное противостояние между двумя частями населения острова является вопросом субъективного мнения. Да, то есть не было у него определенного мнения. И дальше он продолжает. «It has been urged with some show of justice and considerable force that such a balancing of votes must tend to keep alive the racial animosity that naturally exists in an island inhabited by a mixed Christian and Muslim population». То есть мы должны выделить, что применение юриспруденции и силы для балансирования интересов является естественным следствием расового противостояния, которое натурально, естественно, присутствует на острове, населенном христианами и мусульманами. Да? The danger, следующая фраза, это уже губернатор острова пишет, и это тоже очень важная фраза. The danger of a common national cooperation of Greek and Turkish Cypriots has to be avoided at all costs if the colonial peace to Cyprus was to be retained. Да? Опасность сотрудничества между греками и турками на Кипре должна быть... Но она должна быть избегнута всеми силами, если колониальный мир на острове должен быть сохранен. Да, вот британский взгляд на ситуацию на острове. Как вы понимаете, никакой роли, никакой исторической основы у этого взгляда не было. И тем не менее британцы этот взгляд начали активно проводить в жизнь. И вот в этот знаменательный момент время нашей с вами передачи подошло к концу. И мы с вами начнем с этого места в следующий раз, через неделю, разговор о том, к чему это привело. Спасибо.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Я Евгения Большакова, а вы обязательно приходите в следующий вторник в 11 утра, чтобы не пропустить продолжение этого увлекательного разговора. До встречи.
До встречи.